говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час нашего вещания откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы, третьей седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Территория семьи». Автор и ведущая – председатель Межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Программу этого часа продолжит наш обозреватель Виктор Саулкин, который пригласил сегодня в студию сотрудника Института русского Афона Виталия Васильевича Костыгова, и поговорят они о русских афонитах. Ну а завершит этот час нашего вещания беседа с Надеждой Геннадьевной Бикиневой, искусствоведом, заслуженным работником культуры России, долгие годы отдавшей Третьяковской галерее, где она была хранителем великой святыни Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 38 зачало, 10 глава с 32 стиха по 36 и 11 глава, 1 стих. Господь сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того Я пред Отцем Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцем Моим Небесным, — говорит Христос. Что бы ни происходило с нами, речь всегда идет о самом существенном, о нашей душе. Речь идет о нашем исповедании веры, о исповедании веры перед людьми. И значит, не такой глубоко скрытой от всех веры, которой никто не может заметить. Недостаточно называть себя верующими, когда это совершенно безопасно и ни к чему не обязывает, ничего не меняет в нашей жизни. Речь идет о исповедании Христа перед судом, перед теми, кто противится вере и пытается заставить нас согласиться с ними, перед теми, кто смеется над нашей верой, кто грозит нам карами или отправкой в психушку, как это было порой относительно недавно в нашей стране. Исповедуем ли мы Христа перед людьми? Живем ли по нашей вере? Какой ценой это нам дается? Чем мы жертвуем ради этого? Служим ли мы на самом деле Христу Богу или только самим себе? А кто отречется от Меня пред людьми, добавляет Христос, отрекусь от того Я пред Отцем Моим Небесным. Снова и снова нам дается понять, что мы сами теперь уготовляем свой последний суд. Господь не отделяет Себя ни от кого, кроме тех, кто отделяет Себя от Него. Он не отрекается ни от кого, кроме тех, кто первыми начали отрекаться от Него. Когда мы говорим об отречении от Христа, мы думаем об отречении апостола Петра, которого Господь так чудесно простил после его тройного исповедания веры и любви на вопрошание «Любишь ли Меня?». Это значит, что никакое отречение не может быть непоправимо гибельным, бесповоротным. Нет такого греха, сколь бы ни был он тяжким, который был бы непрощаем. При условии покаяния и исповедания Христа, твердой веры, что Бог спасает и прощает. Все самое драгоценное и подлинное в даре человеческой свободы заключается в этой способности сказать «верую» до пролития крови, если нужно. Вот о чем нельзя никогда забывать. До пролития крови. Это вовсе не обязательно означает мученичество. Но это часто требует от нас героической верности Господу в исполнении наших каждодневных обязанностей, требует мужества перед лицом приходящих к нам испытаний. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Наша вера – самая требовательная и самая бескомпромиссная, что есть на земле. Где компромисс с ложью, там не может быть мира с Богом, мира с совестью и с другими людьми. Христос дал своим ученикам меч слова, чтобы они могли поражать им всякое учение, восстающее на истину и угрожающее вечному спасению многих. Бог объявляет войну, и кто устоит? В этой войне мир всегда разделяется на тех, кто принимает Христа, и тех, кто отвергает Его. И в этой войне врагами человека могут оказаться домашние его. Может случиться, что любовь к жене или к детям, к близким, заставит отказаться от опасного служения, от жертвы, потому что не достанет мужества оставить родных или подвергнуть их опасности. Бывает, что кто-то не решается посвятить свою жизнь всецело Богу вследствие личной привязанности к одному человеку. Вспоминается евангельская притча о званых на пир и всегда находящих повод сказать «Имей меня отреченно». Во всех обстоятельствах, если мы не хотим утратить и небесного, и земного, все самое драгоценное, что есть у нас на земле, должно уступить место верности Богу. Сегодняшнее евангельское зачало завершается стихом, взятым из следующей главы. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Совершая множество чудес, Господь показывает, что учение и проповедь должны всегда сопутствовать им и идти впереди их. Исцеление болящих – спасение тела, проповедь истины – спасение души. Господь проповедует в городах их, в самых населенных местах. Он забрасывает сеть там, где больше всего рыбы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня с вами продолжаем разговор о биометрической базе данных. Это, наверное, сейчас самый основной вопрос, который нас заботит, потому что он меняет нашу реальность кардинально. Вот это создание единой биометрической базы данных в рамках проекта «Цифровая экономика» – это совершенно новая жизнь, совершенно новый уровень отношений между гражданином и государством, и совершенно новый вид самого государства. Мы с вами на прошлой встрече уже говорили о том, что у нас есть предвестники того, что есть признаки того, что жизнь уже меняется, что операторы реальности, они создают новые какие-то прецеденты, там Эрмитаж создал уже систему прохода по биометрии, то есть даже обкатали они эту базу, саму систему на Эрмитаже, посмотрели в пилотном режиме, и она будет использоваться в учреждениях культуры, в картинах, галереях, в театрах, ну, может быть, даже в кино, я не знаю, там. То есть лицо станет билетом, и деньги будут списываться с банковской карты, с банковского счета. А карт, наверное, вообще не будет. Мы сейчас с вами попробуем прогнозировать на основе анализа единой биометрической базы данных в Индии, как мы уже, собственно говоря, с вами и проанонсировали это на прошлой встрече. Но почему мы это делаем? Потому что наши лоббисты, которые и инициировали этот проект, они ездили в Индию для того, чтобы набраться опыта. И об этом они в том числе говорили, представляя этот проект президенту в июне минувшего года, говорили о том, что вот там есть хороший проект, нам единственное нужно посмотреть, сколько нам программистов выпускать, чтобы не получилось так, что когда придут роботы, все эти программисты оказались не у дел, без работы. Как это произошло в Индии? Потому что все работы свернули, стали пускать программистов в вузах или на каких-то курсах, а потом оказалось, что параллельный запуск программ роботов изменил трудовые отношения, изменил потребности в этих специалистах, программистах. И мы с вами поговорим о том, как вообще будет выглядеть наша жизнь в контексте этой единой биометрической базы данных. Ну, единая база данных Aadhaar, которая создана в Индии, она, наверное, авторами, собственно, была обозначена как название в переводе с санскрита, как основа новой жизни. В основе лежит уникальный идентификационный номер, состоящий из 12 цифр, ну, все как у нас, НИЛС у нас хотят сделать, там тоже аналог такой был, так же, как в Америке, единый социальный регистрационный номер, тоже 12 цифр, и этот номер приравнивается к имени человека, который не отменяется и остается в основе всех отношений государства и человека. В Индии создание этой базы началось в 2009 году, и там была сложная история, нам об этом не рассказывают, наверное, чтобы не было у нас аналогий каких-то, но, наверное, есть смысл тогда об этом поговорить. Значит, сначала было создано агентство UDIAL, которое должно было обеспечивать идентификационным номером всех жителей Индии, то есть 1,3 миллиарда человек. Пост главы этого агентства приравнивался к посту в кабинете министров. То есть это очень серьезные задачи были поставлены. И кинулись туда все, кто понимал, какой кусок, жирный кусок это дает. Все программисты, все основатели бизнеса. И ради работы над проектом миллиардер Нандан Нипекани, сооснователь одной из крупнейших IT-корпораций Индии, покинул свою корпорацию, занял пост директора этого агентства за зарплату в 1 рупию. Ну, так символично, что ему больше ничего не надо, он просто за идею работает. Ну, повторяю, это миллиардер. И когда о его назначении стало известно, сотни людей поняли, насколько это прибыльное дело, и кинулись туда, и были там, в общем, даже конкурс был объявлен. И люди бросали карьеру в США и Европе и на менее оплачиваемую работу шли либо на бесплатную в это агентство для того, чтобы все это уже ухватить, чтобы поделить этот бизнес в самом начале. И проект стремительно развивался. В 2010 году уже было 15 учреждений, которые могли осуществлять регистрацию и сбор биометрических данных. И 220 агентств, сертифицированных на участие в проекте. Но я про цифры говорю, потому что надо понимать размах. Всего за год открылись сотни агентств, которые поставили своей целью включиться в этот процесс в расчете на грядущие прибыли, такие баснословные. Но борьба была, борьба даже на уровне выборов правящих партий. И в марте 2014 года правящая партия проиграла выборы, и к власти пришли противники этого агентства и того, что оно собиралось делать. И они открыто заявили о необходимости закрыть проект. То есть в 2014 году вот борьба шла 5 лет, и 10 июня было объявлено о роспуске 4 правительственных комитетов, в том числе и по Aadhaar, которые занимались этим проектом. Но борьба, опять же, и какое-то влияние было, видимо, наднациональное, транснациональное осуществлено, потому что были какие-то переговоры, они долго-долго продолжались, и победили все-таки сторонники создания этой биометрической базы. И мало того, что не только сохранили эту систему Адхар, но и повысили финансирование с 230 миллионов долларов в 2014 году до 300 миллионов в 2015 году. А уже в 2016 году был принят закон, утверждающий работу государственных программ с Адхар. Почему подробно я говорю про Индию? Где Индия, где Россия? Это та калька, по которой делается все у нас. Мы это уже видим. И будет делаться дальше. Поэтому нам нужно понимать и риски, мы должны видеть, что там произошло в результате, и понимать, к чему нам нужно быть готовым. А мы, похоже, вообще к этому ничему не готовы. С нами никто ничего не обсуждает, не говорит и не готовит нас к этому. И не говорят о том, что как мы предполагаем бороться с рисками, как мы предполагаем защищать граждан, ничего этого нет. Как использовалась эта система уже за эти годы? Повторяю, с 2016 года, когда уже был зарегистрирован 1 миллиард пользователей этой системы. И когда общий бюджет был уже 890 миллионов долларов. Бюджет этой базы. То есть лакомый кусочек, действительно, где там 1 рупия? 890 миллионов долларов. Государственного финансирования, как мы понимаем, потому что это уже государственные программы. Ну, жителям Индии было обещано, что им... Тем, кто пользуется этой базой данных, кто туда вступает, будет предложена программа продуктовых карточек, программа льготного образования, программа субсидирования потребителей сжиженного газа, медицинская помощь. И это предполагало, что простым людям станет легче жить. Правда, это не предполагало, что у этих простых людей нет возможности даже вступить в эту базу данных в каких-то отдаленных районах Индии. Они ничего не знают, ну, не знают, как это делать, вообще не понимают суть этих изменений, вообще, что эти изменения существуют. И до этого периода в Индии даже очень большая часть жителей не имела просто свидетельств о рождении. Мы должны понимать, на каком уровне это все принималось. И мне даже оскорбительно за Индию, что на ней, вот как на подопытных кроликах или хомячках, проводили этот ужасный эксперимент. Ну и продолжают проводить. А сейчас этот эксперимент, к сожалению, включает Россию. Да, и не все люди, как я сказала, уже справились с вступлением в эту базу данных. Не все даже и знали об этом. И поэтому, поскольку в обычном режиме они уже не могли получить помощь, как неимущие, необеспеченные, то они остались вообще без помощи, и оказывается, было уже зафиксировано несколько случаев, просто банально голодной смерти жителей Индии от того, что они не смогли вступить в эту систему. Кстати, это хорошо резонирует с высказыванием, которое нас шокировало, мы с вами это обсуждали, в феврале РИА Новости, когда была презентация биометрической базы данных, российской базы данных, и там говорилось теми, кто представлял ее, это заместитель министра связи массовых коммуникаций Алексей Козырев, Ростелеком Александр Айвазов, Тинькофф Банк, Почта Банк, ВТБ. Мне говорили о том, что скоро будет так, что вы будете молиться, чтобы в эту базу попасть, и вас оттуда не исключали, потому что это станет уголовным наказанием. Вас исключат на 2-3 года, и вы будете просто исключены из жизни. Ну вот это, мы думали, как же это, на основании чего такие заявления делают высокие чиновники? А на основании опыта Индии, вот, пожалуйста, не включили тебя в базу данных, ты не получил продуктов. К базе данных в Индии, к этой Адхар, к единой биометрической базе данных, подключались и подключились многие другие функции. Например, система учета рабочего времени госслужащих. Поскольку по приходу на работу все госслужащие обязаны отметиться на биометрических терминалах. Но это самая такая выгодная ситуация для лоббистов, потому что не захотят госслужащие включаться в эту единую биометрическую базу данных, потеряют свою государственную службу. То есть они обязаны отметиться на биометрических терминалах, а на специальном сайте работодатель может посмотреть, на работе нужен человек или нет. Также к Адхар в Индии привязана выдача сим-карт, то есть телефон к биометрии привязан. Также предполагается использовать эту систему на выборах. Также привязка счетов, средства переводить на счет, используя этот номер с помощью смс-ки. И также к этому предполагается привязывать и даже, собственно, привязана реформа по отмене крупных купюр, которая произошла в Индии, о которой нам все время говорят о нашей ближайшей перспективе. Ну, есть еще экзотические функции для защиты девушек на сайтах брачных объявлений. Предполагается обязать всех мужчин привязывать свои анкеты к Адхар. Может быть, и у нас к этому придут. Не семьи создавать, а вот какие-то такие функции по контролю вообще любых проявлений твоей жизни, в том числе и такой частной жизни, как создание семьи. И также к Aadhaar привязан облачный сервис для хранения сканированных документов. Ну, кстати, в схеме, которую разработчики располагают на соответствующих сайтах о создании вот этой системы, есть изображение этих облачных сервисов, то есть все наши данные будут в этих облаках находиться. Это некие такие информационные пространства, в которых вся полнота информации о каждом человеке будет находиться. И предполагается, что никто, кроме самого хозяина этих данных или определенных сервисов, ну, госуслуг или еще иных, не будет ими владеть. Но мы сейчас скажем с вами о том, что это не совсем так. Также вот эта Aadhaar-система, она будет включать в себя всю кадастровую систему Индии и все государственные сведения. И мы должны понимать, что это сложнейшая система, которая активно развивается и все глубже проникает во все сферы индийской жизни. И означает, что и во все сферы жизни России тоже она проникнет. А теперь о безопасности этой базы данных. Вот в январе 2018 года был огромный скандал на эту тему, когда СМИ распространили информацию о том, что база данных Aadhaar была взломана всего за 10 минут за $8. Журналисты просто для эксперимента в WhatsApp нашли анонимного дилера, который вот за эти $8 слил им всю необходимую для доступа в эту базу данных информацию. В базу данных миллиарда с лишним человек, граждан или там жителей Индии. И несмотря на то, что все там лоббисты и инициаторы говорили о том, что это невозможно, вот, пожалуйста, пример. Всего на все $8, и вы в системе и делаете, что хотите, используете жизнь другого человека для себя, осуществляете кражу личности, что открыто происходит в Америке 2010 года, уже получил название кражи личности. И мы с вами знаем, что сколько раз уже за последнее время ломали базы данных банков, крали номера кредиток. Мы в интернете находили базы телефонных номеров сотовых компаний, ГИБДД, коллекторов, представителей СОБРа, там, ОМОНа, данными их членов семьи. Это все очень и очень уязвимо. И последнее. Роскомнадзор не раз поднимал вопрос о безопасности биометрических данных россиян. В прошлом году глава ведомства Александр Жаров вышел с инициативой запретить биоидентификацию детей до достижения ими дееспособного возраста. А мы с вами знаем, что сейчас в школах есть проект «Ладошки» Сбербанк осуществляет, можно расплатиться в буфете, приложив пальчик к считывателю, и под отпечатку пальцев снимут деньги с банковской карты, со счета, на который кладут деньги его родители. Друзья, нужно останавливать принятие этой системы, создание этой базы. Я по-прежнему призываю вас не расслабляться летней жарой и летним отдыхом, а понимая, что дальше будет совершенно другая реальность, направлять телеграммы по адресам, которые вы найдете на сайте движения «Семья. Любовь. Отечество» в разделе «Акции», выступать против создания в рамках закона номер 482 единой биометрической базы данных вплоть до широкого общественного и экспертного обсуждения. Это действительно другая жизнь, другая реальность, и нас не только приравнивают к странам третьего мира, но нас беззастенчиво хотят превратить в цифровые личности, которые будут капитализироваться и приносить прибыль наднациональным, транснациональным корпорациям. Это была программа «Территория семьи». Я ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» Виталий Васильевич Костригов, сотрудник Института русского Афона. И наша передача будет посвящена русским людям, которые тесно связаны с земным уделом Царицы Небесной, со святой горой Афон. И сегодня мы поговорим о книге «Святые и грешные», посвященной Александру Владимировичу Болотову. Александр Владимирович Болотов, я думаю, не надо для многих из наших слушателей говорить о том, кто такие Болотовы для России, для русского монашества. Отец Даниил Болотов, игуменья София Болотова, игуменья Шамардина, отец Даниил Болотов, иеромонах вот, Оптиной пустыни. Ну, о Александре Владимировиче знаем мы мало. И вот просим вас, Виталий Васильевич, рассказать подробнее и о книге, и о личности Болотова.
Спасибо, Виктор Александрович. Ну, прежде всего, я хотел добавить, род Болотов гораздо шире, чем те лица, которые вы назвали, конечно. Корень идет от Андрея Тимофеевича Болотова, знаменитого. Это один из лучших бытописателей XVIII века, составивший... Это считается один из лучших произведений XVIII века, проживший 96 лет, прекрасный ученый, ученый-агроном, помолог, оставивший замечательные воспоминания. И вот автор книги, о котором мы сейчас будем беседовать, он как раз бережно хранил архив и библиотеку Андрея Тимофеевича Болотова. Кто еще из Болотов прославился, еще назову, был знаменитый геодезист, его дед, это Алексей Павлович Болотов, это... генерал-майор генерального штаба, один из первых составителей учебника по русской геодезии, получивший в свое время Демидовскую премию. Вот те, которые вы назвали, и художник Даниил Болотов, и замечательные две монахини, тоже из рода Болотовых, Мария и Марфа и Мария Долинина-Иванские, это тоже является как бы из того знаменитого корня. Поэтому можно поистину сказать, яблоня от яблони недалеко падает, это именно к ним относится.
Сказать, благой корень.
Благой корень, да, удивительно, да. И я даже скажу больше, сейчас мы уже не первую книгу издаем об Александре Владимировиче Болотове, мы уже издали книгу «Афон и Почаев», куда вошел «Святые и страстные дни на Афоне». Это книжечка редкая, она была издана в издательстве в Варшаве, в издательстве «Добро» в 1929 году. И неизвестные очерки его, которые опубликовались в Белграде, посвященные Почаевской лавре. Это такой сборничек выпущен. Выпустили мы мемуары его, посвященные Великому Новгороду. Вот так и называется «Господин Великий Новгород». Повторяет, в общем-то, название Балашовского названия. Да, да. Но это совершенно оригинальное издание. Это является продолжением основных его мемуаров, вот, которые он назвал их «Святые и грешные воспоминания бывшего человека». Книга эта писалась, конечно, в эмиграции в 23-м году, а вышла в 24-м году в издательстве «Франко-русской печати». И с тех пор она ни разу не переиздавалась. Мы еще дополнили дневниковыми записями, которые он вел, будучи новгородским предводителем дворянства, уездным предводителем дворянства. Эти дневники, как ни странно, сохранились в Перми. Перми и пермские архивисты нам любезно предоставили. Мы дополняем эти воспоминания, потому что они дополняют как бы существенно эту книгу. Ну, а как родилось желание заниматься Болотом, я хотел бы немножечко об этом остановиться. Если вам будет интересно, нашим радиослушателям.
Ну, конечно, нам всем интересно.
Да. В свое время, когда я впервые приехал на Афон работать там в архиве Русского Пантелеимона монастыря, инок, водивший нас и рассказывавший об Афоне, и привел нас в костницу Свято-Пантелеимона монастыря. Ну, вы знаете, обычаи, как хоронят на Афоне, я не буду это повторяться. Инок это теперь уже иродиакон, отец Лаврентий, а тогда он был послушником и говорит: «Виталий, вот вы работаете в архиве, расскажите нам, что за череп такой?» На мне написано «Болотов губернатор». Схемонах Амвросий – губернатор, да. Ну, интересно, действительно. Будучи в свое время в командировке в Перми, мне удалось... Подарили маленькую книжку, посвященную губернаторам пермским. И вот что я узнаю с удивлением, что автор этой брошюры пишет, говорит, странно, губернатор окончил жизнь на Афоне. Что туда его привело? Ну, книга была написана в 90-е годы, конечно, мало кто что знал. Вот так началось увлечение этой интереснейшей личностью, и так постепенно раскрывался этот образ. Образ удивительный, конечно. Немногие из среды высшего служилого чиновничество, дворянство кончали свою жизнь на Афоне, будучи в эмиграции.
Ну, вообще, Виталий Васильевич, это особая милость для любого православного христианина закончить свою жизнь в уделе Матери Божией, в земном уделе Царицы Небесной.
Ну, вы знаете, это действительно, как говорится, от простого крестьяна до Толстого все считали дело, это был святой человек, конечно. Сейчас, к сожалению, это дело у нас немножко тускнеет, надо дать должное. Соблазны мира сего удаляют человека от стремления к личной святости. Это надо отдать должное, да. И в этом отношении Болотов для нас является достойным примером. Жизнь у меня была непростая, бурная, очень интересная, насыщенная. Но вы знаете, больше что поразило? Я даже не буду говорить о его как о чиновнике. То, что это оказался замечательный духовный писатель. Замечательный духовный писатель. Вы, наверное, все многие читали знаменитые очерки Бориса Константиновича Зайцева «Афон». Так вот, неизвестный, мы сейчас надеемся публиковать уже третью книгу, это будут очерки Болотова, которые написаны уже после Бориса Константиновича Зайцева, очерки, посвященные Афону, да, удивительные очерки, да, причем это рассказывает о русском Афоне, который, будем так сказать, сейчас, ну, малоизвестен. Это тот Афон, который потихонечку умирал без помощи матери России, как раз это 30-е предвоенные годы.
Самое тяжелое время.
Самое тяжелое время, да, да, да. Пока не будем предварять, я надеюсь, может быть, еще будет одна встреча, когда выйдет следующая книга. Мы с удовольствием ее представим на Радио Радонеж, я надеюсь, да.
Эта книга уже будет посвящена
этой теме. Да, это будет уже, если сейчас эта книга как бы еще светский наш Болотов, то это будет книга уже монаха Амвросия.
А интересно, Виталий Васильевич, а как это связано с преподобным Амвросием? Он тогда еще не был прославлен, но как связь, мне кажется, должна быть.
Спасибо вам за этот вопрос, я на него просто с большим удовольствием отвечу. Это действительно так. В записках, которые хранятся в архиве Пантелеимона монастыря, есть такая записочка, где он пишет, обращаясь к игумену монастыря Мисаилу Сапегину, просит после пострига, он снимает свой золотой крестик и говорит, прошу повесить его. Значит, он пишет, что постриг он принял в честь Амвросия, причем Оптинского еще не прославленного.
Ну, тогда говорит, в честь Амвросия Медиоланского.
Да, Амвросия Медиоланского, да, но в уме у него был, конечно, Амвросий Оптинский, потому что он вместе со своим дядей, предводителем дворянства новгородским, князем Мышицким, который был духовным чадом старца Амвросия, посещал, будучи студентом-правоведом, в 1886 году Амвросия, и он его поразил. Хотя, говорит, я не мог еще понять глубину этой личности, но его чуткость к людям его просто поразила. И он об этом пишет. И когда вот этот он крестик возвращает и пишет, говорит, я благодарен игумену, что меня постригли с именем Амвросия в Лисофору, говорит, потому что я его принял в честь Амвросия Оптинского. Он так и написал. Это удивительно, конечно.
Удивительно, да. Тем более и его родная тетя, игуменя София,
да, София Болотова,
духовная чада,
да, батюшки, да, Амвросия. Да, 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 удивительно. Да, вот видите, как постепенно Господь открывает все новые и новые имена, связанные, да, и с великим старцем.
И связь Оптиной пустыни и русского Афона.
Афона, да, 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 да. Кстати, в одном из очерков, который пишет, это уже в следующей книге, посвященной уже, эта книга будет состоять из очерков, афонских очерков уже монаха Амвросия, он приводит очень интересный, я уже как бы предваряю эту, рассказ об одном иноке, который из Екатеринбурга пешком дошел до Оптиной и добивался встречи со старцем Амвросием. И старец Амвросий никак попасть не мог из обилия народа, и все грустил, его все прогоняли, а куда-то надо дальше было двигаться. А он мечтал поступить в монастырь. Отловил он келейника Амвросия, говорит, ну спроси у старца, куда мне идти, куда мне направить путь. Сидит грустный у гостиницы Оптиной. Вдруг этот келейник пробегает и говорит, Амвросий сказал тебе на Афон. Все, все сомнения кончились. И вот этот старец, потом, кстати, он оказался, будем так, земляком по должности нашего героя, вот этим пермяком, он к нему часто заходил, значит. Очень интересная точка. Да, вот такая вот связь.
Ну, батюшки Амвросию приходили, как келейник выходил, говорит, батюшка, вам народы воронежские, тамбовские, курские, тульские, да, то есть народы, да,
да, да, да, да, да,
со всей, да, России приходили.
Со всей России, да.
А как все-таки оказался, я понимаю, все рассказать невозможно,
ну, конечно, передаче, да, да.
Но как все-таки Господь привел, и Царица Небесная привели Александра Владимировича на Афон?
Ну, надо отдать должное, что это, конечно, воспитание с детства. Очень была религиозная семья, семья Болотовых. Он в воспоминаниях, если вы откроете книгу, вы прочитаете, что с детства его водили. Он родился в Санкт-Петербурге, недалеко от Таврического сада, где сейчас, знаете, Таврический дворец, в своем собственном доме. И крещен был в церкви Таврического дворца. Постоянно каждое воскресенье ходили в Смольный собор. И отец очень любил церковное пение и приучил и детей своих, да, поэтому он не пропускал практически ни одного богослужения. Вот действительно можно сказать, что религиозный с детства был Александр Владимирович. И будучи губернатором Перми, я вам напомню, что он губернатором Перми был с 1905 по 1909 год, сложнейшие годы для Российской империи, он способствовал в свое время, когда обратились жители Пермяки о перенесении мощей Стефана Пермского. Вот Болотов был один из инициаторов, чтобы перенесли мощи из Москвы в Пермь. Но это не удалось, и, к сожалению, судьба их непростая и неясная еще с мощами Стефана Пермского. Он дружил очень с игуменом Белогорского монастыря Варлаамом, новомучеником знаменитым. Ну и, конечно, два духовных писа, два друга его, которым я хочу обязательно рассказать, это Серафим Кузнецов, настоятель Свято-Алексеевского монастыря под Пермью, это тоже монах Белогорского монастыря, и Ювеналий Килин, который был настоятелем Белогорского подора в Перми. Вот два лица, которым будут постоянно переписываться уже и будучи монахом. Сохранились письма Серафима Кузнецова, очень интересные, кстати, мы надеемся их опубликовать. Это будет, конечно, любопытно прочитать многим, где уже игумен Серафим из Иерусалима описывает, как он вез гробы алапаевских мучеников. Да, и переписка с Ювеналием Килиным. Ювеналий Килин – это уже следующий монах Белогорского монастыря, который станет епископом Синьцзянским, сподвижником Иоанна Шанхайского и будет главным редактором замечательного издания, в котором в основном публиковались афонцы. Это издание называлось «Хлеб небесный» и выходило в русском Харбине. Но это отдельная тема, это можно тоже долго об этом рассказывать. Да, да, да. Будем отглубляться от главной темы, конечно, да.
Но, знаете, Виталий Васильевич, открывается удивительная картина. Ведь многие считают, что выше свои образовано общество, выше квас, российское сословие, Российской империи, чиновничество, дворянство отступили от Бога. А здесь мы узнаем, что не только Владимир Федорович фон дер Ваунец, но и Александр Владимирович Болотов. Среди губернаторов, оказывается, много было горячо верующих людей, глубоко верующих. И мне кажется, эта переписка, она многое может открыть для нас.
Совершенно верно.
О том времени, предреволюционном, времени перед русской катастрофой.
Вы совершенно правы. И у нас немножко сложилось, может быть, со школы, не знаю, что больше говорили о пороках, недостатках Российской империи, что там не могло ничего святого родиться. Нет. Об этом свидетельствует, кстати, дневники Болотова, которые он вел в 904 году. Это был настоящий русский патриот. Вот я читаю даже вот заметка. Гибель крейсера Петропавловск, гибель адмирала Макарова. Переживает вся семья. Переживает как личную катастрофу, как будто произошедшую. Это говорит о глубокой любви к родине, о патриотизме этих людей. Я могу много примеров привести из тех же сподвижников Болотова, с которым он переписывался. Это, например, с кем он работал, это был председатель казенной палаты Перми, Ордовский Танаевский, становится монахом.
Известный тоже.
Да, 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 Ордовский Танаевский, переписка с ним есть, да, и после он становится клириком германской епархии Русской Православной Церкви. Среди корреспондентов Александра Владимировича Болотова я назову еще интереснейшую фигуру, например, мало кому известно, это монах Гавриил, это Всеволод Фохт. Это полковник генерального штаба, значит, участник Первой мировой войны, оставшийся во Франции, прекрасный литератор, поэт, основатель журнала, я не помню, то ли «Современные записки», который выпускал вместе с Терапино, Дона Минанда и Берберовой, несколько выпусков он выпустил, организатор русско-французской студии, на велосипеде пешком приезжает на Афон, так как он был духовное чадо старца Силуана Афонского, и встречается с Болотом, постоянно переписывается. Он становится, побывав на Афоне, приняв там постриг с именем Гавриил, он возвращается на Святую Землю в Палестину. Из Палестины, побывав в Фаранской лавре, попадает в Дамаск к патриарху Антиохийскому и становится его секретарем по европейским делам. Интереснейшая личность.
Да, вот судьба необыкновенная.
Необыкновенная. Это я вам просто называю тех корреспондентов, вот отдельных. Князь Куракин, настоятель храма во Флоренции. Кто еще из болотовских таких корреспондентов интереснейший? Протоиерей Георгий Светловский, настоятель храма Выборги. Это тоже потом Петр Беловидов, настоятель Троицкого собора в Белграде. Это вот только я называю отдельные корреспонденты, которые переписывались с Болотовым.
Вообще, я думаю, Виталий Васильевич, что большинство наших слушателей не может не удивиться тому, как мало мы знаем о русских людях, замечательных русских людях, подвязавшихся в церкви до революции, верных чадах Русской Православной Церкви. Ведь их судьба для нас не просто назидание. Они же нам оставляют свои заветы, их пример. Ну, генерал-губернатор, который заканчивает жизнь афонским монахом. Я думаю, что если бы таких людей в правящем слое Российской империи было больше, на единицы хотя бы, то царю-мученику было бы на кого опираться. Ему не пришлось бы писать в своем дневнике «Кругом измены, трусости и обман».
Вы знаете, он еще очень любопытная личность. Вы это хорошо затронули тему, Александр Владимирович Болот и государь-император. Неоднократно с ним встречался, царь читал его отчеты. И был всегда очень любезный прием. Очень любезный прием. И я немножко сейчас перейду, как бы дополнение к этой теме, совершенно неожиданно. В советское время, ну, вы знаете, наш знаменитый писатель Аркадий Гайдар, который некоторое время проживал в Перми, написал одну из первых своих работ, который называется «Жизнь взаймы» или «Лбовщина». Это про разбойника Лбова, когда губернатором был Болотов. Ну, конечно, книга вымышленная, приключенческая, но самый интересный факт. Там под именем губернатора выведен Болотов с именем Болтников. И как он его характеризует? Я не читал эту книгу, я читал только о ней, об этой книге. Не довелось мне. Ну, нет времени и желания пока читать ее. Но самое интересное – характеристика этого губернатора. Видно, у пермяков даже в 20-е годы осталось, что это был верный страж самодержавия. Лбовщину решили его похитить. И он знал, что его похитят. И он говорит, пусть меня похитят, но только меня не искать, что ради государя-императора я готов пострадать, как верный столб самодержавия.
Интересно это свидетельство от революционера.
Да, писателя да, Гайдара. Да. И говорит о том, что пермяки, он в глазах пермяков сохранился как верный страж самодержавия.
Готовы пострадать за
да,
государя.
Да, да, да. Я, если позволите, я хочу процитировать вот из книги Болотова, как промыслительно он написал о будущей судьбе государя-императора. Позвольте, как раз я зачитаю.
Конечно.
«Пройдут годы, а может быть десятки лет. Жизнь, хотя и на новых началах, но понемногу наладится в России. Воскреснет, запустел и захудалое творение великого Петра. На церквях воссияет опять ныне униженный и поруганный православный крест. Опять заработают фабрики и заводы. На улицах будет оживление. Словом, новая жизнь закипит, а по царственной Неве забегают пароходики». И моторные катера, и знатные бедные богомольцы будут в минуты скорби и печали искать утешение перед нерукотворным ликом Спасителя в домике царя Великого. Оттуда пробираться в царскую супальницу, дабы перед гробницей убиенного царя в горячей молитве искупать свои грехи. Но бродя среди царских могил, увы, не найдут гробницы несчастного, но чистой душой помыслами императора. А там, в преддверии Сибири, около Шарташского озера, потянутся по лесу нескончаемой серой вереницы простого, очухавшегося от свободы кровавого спонада народа, чтобы помолиться и поставить свечку часовни креста на месте сожжения дорогих остатков того же царя и его невинно замученной несчастной семьи. И не только просить, но вымаливать у Создателя Вселенной прощение за то, что не сумели уберечь помазанника Божия. А в Екатеринбурге, заметьте, цитирую, «грошами того же русского народа, я верю, создастся великолепный храм на месте их невинного убиения, и вечно лампадки будут сиять перед русской Голгофой. И со временем во всех русских церквях на великом словословии, наравне с именами всей России чудотворцев, мучеников и страстотерцев, после имен митрополитов Петра, Алексея, Иона и Филиппа и князя Михаила будет поминаться имя невинного убиенного царя-мученика Николая II». Это написано промыслительно в 23-м году.
В 23-м году.
Получилось все сбылось. Вот видите, удивительно. Меня это тоже поразило. Буквально и про храм.
И про храм на крови, и
да,
про монастырь на Ганиной Яме.
Да. Что найдут пустую гробницу, а не в Петропавловском соборе. Ну, поразительно, вот это меня тоже удивило. Я, знаете, вот как Господь действительно дает и вразумляет людей даже на будущее какие-то вот...
Ну, это откровение, настоящее откровение Божие. Да. И, конечно, Господь открыл не простому человеку, а Александру Владимировичу Болотову, который был верным сыном и Русской Православной Церкви, и верный царским слугой, и готов был за царя пострадать, как пострадали царские слуги в ночь. Да, на 17 июля. Поэтому ему Господь и открыл правду о будущем, о том, как народ будет тянуться. Вот сейчас пойдет в этом году 100 тысяч, но снова я уверен, что не меньше 100 тысяч будет крестный ход в Екатеринбурге. Крестный ход, о котором говорил Александр Владимирович. И точно так же на народные гроши построен храм на крови.
Да, да, удивительно.
И также, Виталий Васильевич, не идет народ к пустой гробнице, как не пытается нас верить в том, что там царские останутся.
Вот я читаю, удивительно. Казалось бы, как будто он вот смотрит из нашего окошка. Да.
Но в 23-м году у него же не было той информации о судьбе царских останков, которые мы обладаем сегодня. Ну, значит, ему это было открыто действительно свыше.
Да, да, да.
И вот сегодня, в год 150-летия со дня рождения царя-мученика и столетия обретения царской семьи святых мученических венцов, мы узнаем о человеке, который был верен государю и который был верен Господу. Мне кажется, сегодня всем нашим соотечественникам необходимо знать о таких людях, как Сергей Сергеевич Бехтеев, как Александр Владимирович Болотов и других верных царских слуг. Да. Потому что сегодня все зависит от того, как мы будем относиться к государю и узнаем ли мы правду о том, что произошло с нашим Отечеством 100 лет назад.
Виктор Александрович, вы совершенно правы. И, знаете, мне очень нравится его первая фраза, когда вот он начал писать свои вот исповедальные воспоминания, пишет: «После былого могущества осталась только вера православная». Вот он что интересно написал, да.
Тоже откровение.
Да, откровенно, да. И вы сейчас упоминали имя Бехтеева. А я вам скажу больше. Его жена Софья Толстая, ее сестра, это Зинаида Петровна Бехтеева. Вот. И он спасал, значит, он связан тесно был с родом Бехтеев. Вот род Болотов по супруге, он был связан с Бехтеевым. И когда будете читать эту книгу, там будет очень интересный эпизод, когда он вместе с Бехтеевыми бежал из Финляндии в Одессу, и с вдовой Петра Сергеевича Толстого, Зинаиды Сергеевны Бехтеевой, он спасал племянника Бехтеева, который украли некоторые люди в отместку за помощь царской семьи, потому что Бехтеевы активно помогали царской семье, высылали туда посылки, деньги, все. И считается, что похищение, об этом написано будет.
Месть была, да?
Я надеюсь, что читатель познакомится и как раз себе это тоже отметит.
Царский гусляр Сергей Сергеевич Бехтеев тоже был ктитором храма и старостой храма Державной иконы Пресвятой Богородицы. Удивительные судьбы русских людей, которые оказались.
Они переплетаются, они тесно связаны. Когда начинаешь потихонечку вот это распутывать, получается, ну, мы все вместе, все вместе.
А я бы, Виталий Васильевич, знаете, о чем хотел бы сказать, еще подчеркнуть, говоря о монахе Амвросии Александре Владимировиче Болотове.
Да, схемонахе уже.
Схемонахе, да. Пермском губернаторе. Хотел бы подчеркнуть, что тот, кто был верен Богу, он был и верен государю. И вот, когда мы сегодня слышим клевету от царской семьи, мы видим, что она исходит именно от тех лиц и от тех кругов, которые были повинны в русской катастрофе. От сановников высших, от думцев, от генералов, которые предали государя. А люди, которые были верны Богу и закончили свою жизнь в монашестве, на Святой горе Афон, или как Бехтеев, старостой храма Державной иконы Божией Матери, они-то как раз пишут о необыкновенном духовном облике и о святости государя. И вот для каждого православного человека, по-моему, совершенно ясно, каким свидетельствам верить, а какие свидетельства отвергать.
Виктор Александрович, я еще хочу дополнить одной интересной цитатой. Процитирую государственного секретаря Российской империи последнего, Сергея Ефимовича Крыжановского. Крыжановский, который, кстати, был инициатором назначения Болотова губернатора. Он пишет, почему мы любим самодержавную Россию. Вот он пишет уже в мемуарах тоже за границей. Он пишет, почему мы любим своих родных. Не потому, что они вот такие совершенные. Конечно, есть и недостатки, и множество, и смешных все. Но потому, что они свои, они родные. И других мы не хотим, и с другими жить мы не хотим. Вот это он написал тоже Болотову, об этом он написал в 30-е годы тоже.
И мне кажется, дорогие братья и сестры, возрождение нашей страны, подлинное духовное возрождение, связано с тем, когда, ну, не знаю какая, но значительная часть нашего народа почувствует, что святые царственные мученики для нас не просто святые Русской Православной Церкви, а свои родные. И когда своими родными мы будем чувствовать таких людей, как схемонах Амвросий Александр Владимирович Болотов.
Спасибо вам большое, да, за это пожелание.
Мы благодарим вас, Виталий Васильевич. И напоминаю, дорогие братья и сестры, мы сегодня беседовали с Виталием Васильевичем Костыговым, сотрудником Института русского Афона. И еще раз убедились в том, как тесно связана русская земля, Дом Пресвятой Богородицы, с земным уделом Матери Божией, Святой Горой Афон. Благодарим вас, Виталий Васильевич.
Спасибо вам за внимание. И благодарю радиослушателей за терпение, что выслушали такую нашу, может быть, непростую и немножко сумбурную
беседу. Мне кажется, очень интересно.
Спасибо, Господи.
В студии радио «Радонеж» были наш обозреватель Виктор Саулкин и его гость Виталий Васильевич Костыгов, сотрудник Института русского Афона.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Надежда Геннадьевна Бекинева, искусствовед, заслуженный работник культуры России. Много лет была сотрудницей Государственной Третьяковской галереи и главным хранителем Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. И сегодня она гостья нашей радиостанции.
Ведь вот эта наша древнерусская культура, как вот показал, ну, может быть, это смешно звучит, но вот наш советский период, да, вот этот наш, это очень непростая история. наше древнерусское искусство, то, что вот до нас дошло, это наш национальный вклад в мировую сокровищницу искусства. И не хранить это, не беречь это просто ведь преступление. Да, мы взяли свои корни, мы взяли традиции от византийского искусства, но та же вот домонгольская выставка в 1974 году показала нам, что уже к 13 веку крещение – это конец 10-го, но все равно это уже 11 век, да, это уже строительство храмов, это, конечно, украшения, да, этих храмов, это, конечно, иконопись, это, конечно, фрески, мозаики, если где-то они и были, но их не так много. Вот от этого всего сохранились крохи, но даже эти крохи показывают, что уже к XIII веку русский художник не только освоил византийскую традицию, но он привнес и свое содержание.
И что это было уже зрелое такое искусство, да?
Может быть, его не надо называть зрелым.
Ну своеобразное такое,
оно,
да?
Но было, оно было уже свое, русское. И это было самое главное вот русское отношение к Богу. Бог принес нам любовь. И вот это в русской иконе очень чувствуется. Очень. И в XIV век, ну, это уже рассвет, это уже Рублев, это а Дионисий, это уже совершенно не похоже на то, что... Ну, Дионисий – это уже и позднее время, когда уже, собственно, и Греция-то перестала быть... Но тем не менее. Поэтому я, например, совершенно убеждена в том, что именно русская икона, она и стала нашим национальным вкладом в мировую сокровищницу. Ведь сейчас присловие «икона» любой человек, в каком бы конце земного шара он ни находился, он вспоминает русскую икону, а не греческую. Икона теперь уже стала действительно... символом русской души, русского народа, русского искусства. Это вот мое убеждение твердое в этом.
А вы в каком году пришли в Третьяковскую галерею?
В 62-м, а в 67-м году я стала хранителем в древнерусском.
Ну, то есть вот пришли еще в те времена, когда Хрущев обещал нам по телевизору последнего попа, и, как мы знаем, прекрасные храмы, которые вот уцелели в самые там мрачные времена, многие из них были взорваны. Время было совсем-совсем не для древнерусского искусства.
Вот мы тогда, в 60-е и в 70-е годы, у нас были, не только у нас, это были и музей Рублева, и... Русский музей, многие музеи, в которых есть памятники древнерусского искусства, организовывали экспедиции по разрушенным церквям. Именно уже по закрытым, в действующие храмы мы входили, но только совсем с другими целями. Ну, конечно, мы ничего оттуда не брали, но разрушенные храмы еще оставались, и я еще помню, вот знаете, в каком-нибудь селе еще говорили бабульке, что вот только вот у нас батюшка недавно вот умер, и стали безобразничать, стали в церкви влезать, стали ломать, стали все это громить, и вот то, что сохранилось, то, что там оставалось, вот это мы забирали, увозили, и это было... очень часто редкими находками. Вот, скажем, в каком же это было году, в 6... Я сейчас забыла.
Ну, может быть, и не суть важна.
Была открыта икона XIV века, была найдена икона XIV века, Спас Нерукотворный, которая у нас сейчас в экспозиции. XIV век. Сначала, когда она была абсолютно черная, эта доска, когда ее привезли, и когда реставратор стал открывать ее, это было такое чудо. И поначалу, когда она же, конечно, не сразу вся открылась, а фрагментами, вот я помню, глаз он только открыл, но все решили, что это XIII век. Но когда уже иконы открыли полностью, когда уже умы немножечко охладели, стали находиться аналогии, ну и выяснили, что это 14 век.
Тоже.
Да, прекрасно. И причем она чисто русская икона. Уже такой, знаете, даже черты лица уже такие именно русские. Уже 14 век, деревня в Ярославской области. Это не столичный,
не столичный
художественный центр. Это вот, и это был, и это действительно вот та самая любовь, спас, который, да, вот за нас пострадал. Вот это отношение к Христу. Все-таки в греческой иконе всегда Спаситель выступает таким высшим судьей, скажем.
Они какие-то вообще более такие, ну, холодные, что ли, более отстраненные, можно сказать.
Да, да.
Греческое письмо.
Да. Оно построено вот на еще контрастах светлых и темных тонов, оно немножечко действительно и отстраненное, и вот такое.
Надмирность такая, да?
Да, да, да.
А в нашу икону мастера привносили все-таки вот свою любовь, да, свое отношение.
Да,
вот
да,
то, что русского человека отличает.
Такое солнечное, светлое отношение.
Я, что там говорить, конечно, совсем не искусствовед, небольшой специалист, ничего не отличу. Но, знаете, не так давно была на выставке древнерусской иконописи коллекционера Ренджина Александра Васильевича. Там было три зала, один совсем немного икон, вот 14-15 век, потом века более поздние, и третий зал – это 19 век, который уже многочисленный, нарядный, яркий.
Да.
И когда ты переходишь вот сразу по контрасту, вот тут ты понимаешь отличие, все-таки оно есть. Вот это чувствует даже не профессионал.
Конечно, конечно.
И насколько там все это, при всей строгости такой, насколько это вот близко твоему сердцу, сколько в другом, даже не, конечно, они тоже прекрасны, наши иконы 19 века, но они уже не такие,
они,
в них нет уже
как этой
красоты.
Как писал Трубецкой, они уже умозрительные, умозрение вот в красках. Умозрение. Они уже совершенно другие. Канон сохраняется, да, а наполняется уже наполнение совсем другое.
Вот поэтому это вот такое, самая такая первая очевидная иллюстрация, для чего надо их хранить, вот этой крупицы нашей древности. Потому что
конечно,
такого мы уже даже близко не повторим, не скопируем. Мы другие.
Мы другие, у нас другое мировоззрение, другое мироощущение. Мы уже вон компьютерщики, а наши предки, они были ближе к Богу. Вот сейчас, пока не поздно, надо просто бить во все колокола, чтобы сохранить. Чтобы сохранить, чтобы не повредить, чтобы не погубить, чтобы сохранить это для наших потомков.
В программе радиостанции «Радонеж» принимала участие Надежда Геннадьевна Бикинева, искусствовед, заслуженный работник культуры России, около полувека проработавшая в Государственной Третьяковской галерее.
Прослушайте наше объявление.
21 июня в Государственном музее Льва Толстого на Пречистенке в доме номер 11/8 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Богородица в городе». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, артист представит программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. 73.